Уважаемые наши слушатели, наш эфир продолжается. Это «Беседы о вечном». Сегодня гостем нашей программы становится настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, протоиерей Алексей Долгоруков. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Мы вновь в прямом эфире. Нашим радиослушателям напомню номер телефона нашей эфирной студии 379-65-94, 379-65-94. Батюшка, 11 сентября церковь вспоминает усекновение главы Иоанна Предтечи. И вот в связи с этим предстоящим праздником мне сегодня хотелось бы поговорить с вами вот о всех тех как бы последствиях вот этого страшного убийства, так скажем, святого человека, и поговорить о добре и зле, поговорить о том, что мы отмечаем также 11 сентября день трезвости, вот, и построить таким образом нашу с вами сегодняшнюю беседу.
Это день мы называем праздником, хотя вспоминаем мы действительно событие трагическое. Человек праведной жизни сначала арестован за ту правду, за обличение, которое он произносил против царя Ирода, против его незаконной жены, а позднее по злому умыслу, по навету, по настоянию вот этой женщины, он убит, отрублена голова у него, отсечена, усекновение. И царь Ирод, который вроде бы и не хотел этой смерти, и люди, которые находились в окружении его на этом пиршестве, празднике, который все это происходило, они поддались и не нашли в себе силы остановить это убийство и эту смерть. И вот погибает пророк, погибает праведник, совершается зло. И мы здесь, христиане, признаем, что действительно зло существует в мире. Зло – это реальность, и оно время от времени вторгается в человеческую жизнь. Но отношение ко злу у разных людей, людей с разных мировоззрением, бывает, конечно же, разное. Даже и мы, христиане, порой по-разному относимся ко злу. Порой даже считаем, что чуть ли не Господь Бог является источником зла. И говорим, на все воля Божия, да, свершилось что-то, какое-то зло. Умер ребенок, произошла катастрофа, заболел человек тяжелой, неизлечимой болезнью. На все воля Божия. Все ж таки, мне кажется, это не христианское отношение. Это даже какая-то, можно сказать, клевета на Бога. Бог источником зла не является.
Почему люди тогда так говорят?
Люди так говорят, и не только так, но еще есть один подход. Они говорят так, видимо, потому, что этим как-то, ну, простое решение сложной проблемы. Потому что разобраться в действительном источнике зла порой бывает не так-то просто. А человек стремится, вот он все так вот упростить, сказал себе, на все воля Божия, и все вроде бы как бы проблема закрытая. Нужно просто принять, смириться с данностью. И здесь Бог скорее выступает не как любящий отец, творец, создатель, который хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины, а выступает скорее как такое языческое понимание Бога, как рок. Судьба, вроде как. Вот судьба такая вот сложилась на все воле Божией. Так вот поэтому с людьми и произошло. Нет, христиане все-таки считают, что источником зла является злая воля. Злая воля духовного мира, мира человеческого, мира ангельского, который падшего мира, который подталкивает человека ко злу. И мы порой, не сопротивляясь этому, а порой и сами идем на поводу зла и совершаем различные злодеяния, которые происходят в мире. Мне вот почему-то сейчас вспомнились выступление перед студентами очень известного у нас журналиста, политолога, там кто он только не является еще, Владимира Познера. Вот он выступает перед студентами, и у него спросили об его отношении к Богу. И он так это пафосно, эмоционально восклицает: «Если бы, говорит, я встретил Бога, то я бы спросил его, как тебе не стыдно, как тебе не стыдно, когда миллионы детей страдают от голода, страдают от болезней и от всего прочего». Ну, я дальше, честно говоря, не стал просто слушать. Мне неприятны такие высказывания этого человека.
Да, у него даже есть вопросник, который он задает своим гостям, и обязательно там стоит у него один из вопросов: если бы вы встретились с Богом, какой вопрос бы вы ему задали? Это очень часто у всех очень известных людей в его программе.
Ну, ладно уж, что там Познер, мы все, кто люди постарше, знают, что этот человек в свое время был большим поборником советской власти и являлся таким рупором идеологическим на Западе. Потом началась перестройка, человек перестроился, соответственно, но вот такой вот пафос антирелигиозный у него остался. Но можно ведь по-другому немножко вопрос задать: а как вам, Владимир Чечун, не знаю, не стыдно вот обманывать людей своими этими речами? То об одном говорить, утверждая, что это правда, то о другом. Вам-то самому не стыдно? И так должно быть, наверное, стыдно каждому человеку, если мы встретимся с Богом. Прежде всего, не Богу стыдиться-то нужно, а нам с вами. Человеку нужно стыдиться за нашу жизнь, потому что по нашим грехам, по нашим немощам и совершается зло в этом мире. А вот переваливать вину на другого за те злодеяния, которые в мире происходят, это, в общем-то, достаточно типичный такой языческий подход. Подход в отношении зла. К сожалению, не только люди, далекие от церкви, и даже богоборцы, но порой и у христиан мелькает вот такое мнение, что совершилась какая-то болезнь, неприятность у человека, смерть наступила, трагическое событие с ним, особенно с ним вот конкретно в жизни, то это наверняка, ну, кто-то недоброжелатель какой-то есть. Может, даже порчу навели какую, может, сглаз какой-нибудь там, приворот, отворот, как говорят, сделали. Приходят вот люди в храм, говорят: батюшка, смотрят на меня так двусмысленно, говорят: вы знаете, мне сделали. Ну, тут можно прикинуться, конечно же, не знающим, ничего не понимающим человеком, сказать, что сделали, куда сделали. Ну, в общем-то, понятно. Человек считает, что источником зла, прежде всего для него, являются какие-то другие люди. Не само поведение человека, не его жизнь конкретная, а лишь только недоброжелатель. Устрани этого недоброжелателя, и вроде бы никакого сделаю не будет. Жизнь начнется счастливая, светлая, человек заживет припеваючи. Я вот все-таки думаю, что есть расхожий такой, как бы не афоризм, это не знаю, высказывание, приписываемое Сталину, что есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. Мне кажется, может, если и Сталин такое сказал, то это не совсем верное высказывание, далеко даже не верное. Нет, для большинства людей есть человек, есть проблема, нет человека, проблема остается. Потому что большая часть наших проблем, она не в конкретных людях, каких-то наших недоброжелателях, а в головах наших сидит, в нашей душе эти проблемы-то продолжают жить. Люди-то найдутся другие, и снова мы на них взвалим вину за наши беды, неприятности. Ну, конечно же, вот по поводу вот такого отношения, миропонимания, можно и ругаться, можно и пошутить, говорить даже на этот счет, но все-таки хочется разобраться, а почему вот люди вот именно вот так вот стремятся найти в других какой-то источник своих неприятностей и своих трудностей, да вообще всех неприятностей в мире. Вот если вот так вот расширить эти границы и сказать, что у каждого человека случилась беда, потому что ему кто-то сделал, и если все люди никому ничего делать не будут, то есть не будут там порчи наводить на них, то тогда и болеть никто не будет, тогда и умирать-то даже никто не будет, тогда и никаких ни неприятностей, ни аварий не будет. Даже вот такой вот взгляд простой по логике на вещь показывает несостоятельность такого подхода.
Дело в том, что вообще вот этот вот вопрос о появлении зла для очень многих людей, он остается вообще непонятным. Это открытый вопрос. Они не могут объяснить. Вот когда человек не может понять вот именно этого, и если это связано с верой и с православной церковью, то человек просто сходит с ума. То есть вот говоря, например, с таким человеком, ты видишь, что как трудно этому человеку приходится, потому что он не понимает таких вещей, когда церковь объясняет нам то, что вот это зло в мире происходит, и каковы причины, почему Господь, почему как бы Господь допускает вот это зло. Вспоминаем, опять же, того же мы с вами вспоминали в прошлой беседе Ивана Карамазова.
Это вопрос, простой ответ достаточно.
А он непонятен очень многим.
А что тут непонятного-то? Вот кот у меня зла не делает, потому что у него нет выбора. Он живет по тем законам, которые ему предписаны природой. Начинается выбор тогда, когда есть вот, когда человек может нравственно выбирать, когда он оценивает свои поступки. Вот с этого начинается и зло, потому что не всегда в пользу добра человек делает свой выбор. Это говорит о свободе человека, и это его отделяет от всего животного, уже запрограммированного природой мира. Этот вопрос достаточно легкий. Но вот скорее всего вот такое отношение, оно не на уровне знания, не на уровне познания, а скорее всего можно даже сказать, что здесь есть некоторый психологический момент. То есть психологи вам скажут, что подобным образом поступают люди не только в отношении зла, но и расширят этот список и скажут, что происходит простое вытеснение. Вытеснение. Человеку чувство вины испытывать как-то не очень хочется, потому что это его совесть там и прочие вещи. Да. И он вытесняет эту проблему и, или замещает ее, или перенос. В общем, самые различные способы преображения вот собственного нравственного какого-то недостатка, перенесения его на других людей, на обстоятельства, на какие-то. Вот об этом скажут психологи. Но вот человек живет вот в этой системе, в такой ценности, и она, конечно же, не христианская совершенно, потому что христианство как раз направляет нас внутрь нашей души и говорит о том, что зло – это есть производное нашего состояния, наших страстей. На Иоанна Предтечу, крестителя Господня, никто порчи не наводил, можно быть уверенным. Но, тем не менее, этот человек арестован, этот человек погибает. И вот в этом событии, в его смерти, вот как-то видно переплетен целый клубок различных человеческих страстей, пороков, недостатков. Здесь и сладострастие, здесь и властолюбие, здесь и вот нетрезвость, опьянение человека, здесь человекоугодие идет. Не мнимая жена этого Ирода на него порчу навела, ни иголки она не втыкала, а просто ее злая вот такая воля, недоброжелательность, обида, зависть, она подтолкнула вот его супруга Ирода на это злодеяние. То есть она сумела вот повлиять через страсти человеческие, и произошло преступление.
Мы видим. А что сделала Соломия?
Соломия? А что?
Ну что вот она сделала?
Вот. Ну, мы знаем, что супруга, она попросила дочь, которая танцевала перед гостями и угодила им, чтобы принесли голову на блюде, голову Иоанна Предтечи. Но это целостное явление, это здесь его можно не разделять, это вся совокупность вот этих страстей здесь отражается. Но мы видим, что здесь происходит вот такая нетрезвость человека. И поэтому недаром...
Это вообще безумство.
Этот день еще и является днем трезвости. Здесь, конечно же, речь идет и о пьянстве, наркомании, даже специальные прошения на этот день произносятся в храмах, специальные молитвы о том, чтобы Господь Бог помог людям избавиться вот от этих страстей, от этих пороков. Но можно сказать, что есть другой вид нетрезвости. Это нетрезвость как раз вот духовная. И когда люди перекладывают... свои собственные недостатки, вину, или ищут оправдание каких-то неприятностей, бед, которые случаются в них жизни, на других, на обстоятельства, то это ведь тоже своего рода нетрезвость. Задача, мне кажется, христианина, и в том числе священника христианского, это вот именно сказать... людям или помочь увидеть ситуацию, увидеть жизнь, увидеть мир такими, какие они есть на самом деле. Все остальное, вот наши пороки, страсти, увлечения различные, они скрывают настоящую картину жизни, картину мира от нас с вами. Порой это человеку нравится, вот как, допустим, с пьянством люди не желают сталкиваться с реальностью, потому что не знают, что с ней делать, не находят в себе сил, уверенности решать те задачи, которые ставит перед ними жизнь, и они просто предпочитают тупо напиваться или каждый день, или хотя бы периодически, потому что когда человек пьет, то какое же решение там проблем жизненных? Нам нужно голову поправить, сходить с утра, чтобы она не трещала. Точно так же и вот в отношении духовном и психологическом люди перекладывают свои проблемы на других. То есть не я виноват, не у нас это происходит, а вот злые люди там сделали, пожелали чего-то.
Батюшка, а вот скажите, почему тогда часто родители, которые вот вкладывают, как им кажется, очень много материального, да, в своих детей, они видят, что, может быть, ребенок, ну, не оправдывает этого доверия родительского, и они тихо начинают ненавидеть своих детей?
Думаете, такое бывает?
Конечно, бывает.
Родители начинают ненавидеть своих
детей?
Они
по-своему любят, но очень странной любовью.
Ну, согласен тогда, да, действительно такое есть. А почему это происходит? Потому что в детях люди хотели бы видеть продолжение своего «я». Вот наше «я» не удалось, наша жизнь не сложилась, мы сейчас будем себя реализовывать в детях.
Существуют очень разные нюансы, не обязательно вот такая реализация.
А как?
Просто хочется, чтобы, ну, мне кажется, каждому нормальному родителю хочется, чтобы просто его дитё, ребёнок был просто счастлив.
Каждому так именно хочется, но не все начинают ненавидеть. Вот мы как раз говорили о том, что появляется ещё к любви другое чувство. А оно как раз и появляется, что дети не оправдали наших надежд. Не оправдали, то есть случился тот же самый сбой. Мы вкладывали человека, он не оправдал. А что мы вкладывали? Вот как раз продолжение своего «я»,
помните,
самоутверждение такое хотели.
Про Роман на горе мы с вами говорили, обещание на рассвете. Вот та же
ситуация.
Правда,
уже забыл там, ну ладно.
Ну, там рассказ о матери, которая тоже очень любила своего сына. Он как раз оправдал
его доверие. Да, он-то как раз оправдал. Да. Ну, и вот происходит вот как раз такая обида своего рода, обида своего рода происходит на детей своих, и, видимо, действительно примешивается и презрение, и, может быть, какая-то такая, ну, вряд ли уж открытая, но, скорее всего, такая больше скрытая какая-то ненависть к своим детям. Но эта ненависть, она к самим себе, к собственной неудаче. Если любовь, она такая чистая, все-таки бескорыстная, а даже если дети, ну, болеют вот дети, не оправдали надежд, не получается, не вышли в начальники, в богатые люди. Ну и что, любовь, что ли, иссякнет у родителей? Да нет, конечно же. Конечно же, она не иссякнет. Она вот именно иссякнет в том случае, когда родительская любовь, она примешана к ней эгоизм, самолюбие, желание самоутвердиться, все эти вещи примешанные. Но... А если чуть-чуть вернуться к теме вот такого, того зла, которое совершилось в день смерти Иоанна Предтечи, то когда люди начинают оправдывать происходящее зло внешними обстоятельствами, они тоже теряют реальную картину жизни, подлинную картину жизни. Это такой тоже своего рода самообман. И человеку тоже не хочется выползать вот из этой коробки. И человек не хочет взглянуть правде в глаза, потому что тогда бы пришлось трудиться над собой, работать над своей душою. Но, к сожалению, и это продолжается ведь не только сейчас все это происходит, но и всегда продолжалось. Человеку не всегда хочется заниматься этим. И поэтому вот это не желание, а желание жить в таком в мире иллюзий, иллюзий, нетрезвости, неправды, оно и является питательной средой вот для этого язычества. Для всех этих магов, чародеев, волшебников, которые могут либо снять с нас зло, либо нам помочь кого-то наказать, И множество книг, вот как раз на это же ведь построено, псевдопсихологических советов, как там за несколько часов выучить что-то, как разбогатеть, как еще чего-то такое совершить. Вот это все-таки мир такого обмана, мир человеческой нетрезвости. Разрушит эту картину жизни у человека, а ведь он будет очень сильно сопротивляться, потому что, к сожалению, христиане, мы тоже порой страдаем этим, и христианское миропонимание и отношение к жизни, оно не так-то просто находит порой дорогу в человеческой душе. Это и понятно, большая часть из нас с вами как раз приходит и обращается к Богу в периоды какие-то для себя сложные, когда и беда бывает, у нас когда-то и трудности наступают, и поэтому прежде всего мы в вере христианской видим именно помощь для себя, какое-то утешение, защиту, облегчение, спасение. И это правильно, это первый такой этап, первый шажочек человека в этом направлении. Очень часто, живя такой сытой и благополучной жизнью, в которой невозможно жить все-таки долго. Мир очень наш нестабилен и переменчив. Человек теряет эту стабильность и переменчивость, и для него это является потрясением, и он, конечно же, стремится вернуть все эти состояния снова, повторить их, но очень простым способом. Способ этот вот именно магический такой вот, языческий способ. И считаю, что христианство – это тоже своего рода такая магическая религия. Но если человек вот не делает второго шага, то, к сожалению, он и наступает, застывает в этом состоянии. Потому что следующий шаг на пути христианской жизни – это осознание своих недостатков, своих немощей. Это то, что мы называем покаянием. И вот в том смысле, что зло, оно живет в наших душах, и оно, через нас, через человека совершается злодеяние вот в этом мире, мы в какой-то степени, христиане, ответственны за весь мир, и, значит, ответственны даже за самое малое зло, которое происходит в мире. Мы берем на себя такую ответственность и должны ее брать. Что-то происходит, это результат нашего несовершенства, нашего маловерия, наших страстей и наших пороков.
Вот, батюшка, я вспоминаю, опять же, просто всегда, когда какие-то вот эти вот передачи, разговоры со священником происходят, то возникают всегда какие-то ассоциации. Вот я сейчас тоже вспоминаю одну свою знакомую, и когда я ей говорю, может быть, такую очень... ну, с моей точки зрения, дежурную фразу, такое высказывание о том, что вот это всем известно, что в церковь ходят люди, которые осознают свои грехи, а остальные, значит, то есть они как бы чувствуют себя вот больными, да, то есть они ходят в лечебницу, то на что мне был такой ответ: да неправда это, мы тоже чувствуем свои грехи, прекрати этот разговор.
Назовите.
Вот, но...
Ничего вот, не называется, практика нет, показала социологически...
Ну, а как я могу человеку задать дальше такой вопрос?
Задайте. Это вы просто... социолог в данном случае, вы с микрофоном стоите и совершаете социологические опросы, которые неизменно, неуклонно показывают, я сейчас точный процент не помню, но примерно 70% людей, а то и 80, на вопрос, какие у них есть недостатки, даже если не скажут, да, вроде, наверное, есть, называть ничего не могут. Но 70% отвечают, что у них недостатков нет никаких.
То есть они не задумываются о своей...
Не задумываются.
Вот вы уверены
да,
в этом, что
да,
не задумываются?
Да. Ну что уверен? Это цифры такие. И потом моя практика, вот как священника, как христианина показывает, что люди, приходя вот в храм, вот, и даже соглашаясь, что да, они грешные, а в чем? Во всем. Там, во всем. Как все. Ну, конкретно-то скажите, вот что хотя бы одно-то вот конкретно. Ну, может быть, что-нибудь там припомнят из жизни, но, допустим, самое такое вот, то, что на поверхности лежит, ну, аборт дело.
Ну, может, стесняются все-таки.
Ну, как стесняться-то? Чего тут вроде бы сказал человек? Аборт дело, а то, что вчера соседку недоброе слово сказала, стесняется. Про аборт не стесняется человек сказать, а про, казалось бы, меньшую вещь, что тут стесняться-то? Тут сказать, что, ну, вот поленилась, вчера там ужин не приготовила супругу своему вовремя, к примеру. Вот здесь вот не видит человек, не замечает.
Не наблюдает даже состояние.
Дети, они более наблюдательны, потому что мы же взрослые с них трясем, с них требуем. Машенька, будь хорошей, делай хорошо. Пальцем им тычем постоянно. Вот здесь ты плохо делала, здесь плохо делала. А взрослому человеку пальчиком-то ведь не потычешь. Вот как вы опасаетесь ему ей сказать... Вот, вы встретились знакомой, и она говорит, у меня никаких недостатков. А, она говорит, тоже у нее грехи. Вы ей скажите, да, я их сейчас перечислю. И все, и начинаете.
И тебе просто покажут на дверь, больше в этот дом ты не придешь.
Все верно. Нет, а что вы такого-то сказали? Правда
да,
ведь?
Нет, ничего.
Перечислили недостатки человека,
не
ведь только и всего-то.
Нет.
Христианин-то он спасибо скажет. Спасибо. Ну, может быть, какая-то обида там будет, стыд, может быть, даже краска стыда, человеческое лицо у христианина зальет на какой-то момент, но он все-таки остановится на мгновение и скажет, знаешь, Женя, спасибо тебе большое, а я ведь вот все не видела вот этого, как ты мне хорошо указала, вот пойду завтра же на исповедь.
Никто не пойдет на это, поверьте. А вот вы мне еще скажите,
батюшка. Как христиане
батюшка?
Пойдут?
Нет, ну христиане пойдут, а здесь другая ситуация. Вот вспоминаешь, когда детей, какие-то свои житейские ситуации, то мне вот сейчас на память приходит разговор тоже из детства, когда одна девочка говорит, а я не... Ну, мы же говорим, что нужно быть хорошим, да, что это очень важно, почему это важно, объясняешь, ведь все равно как-то... На что ребенок отвечает: я не хочу быть, хорошим. Почему? Угу. Почему ты не хочешь? Вот давай. А потому что это скучно.
Угу.
Это скучно быть хорошим. Вот как бы вы могли ребенку объяснить?
Я думаю, что здесь просто ребенка задолбили уже воспитатели, просто задолбили его вот этим хорошим тыканием пальцем.
Нет, ну если ребенок, к примеру, православный, он же понимает, что все равно, что он.
Ну вот его, даже православного
хорошим.
Ребенка и то можно задолбить просто вот этими требованиями, установками, и действительно, ой, чье же это высказывание-то? То ли Толстой, то ли даже Достоевский сказал. Самое, говорит, страшное, что в добре-то добра нету. И вот в данном случае вот как раз подходит это все. Вроде бы доброе дело делает, воспитывает ребенка, тычут ему пальцем, постоянно его стремятся сверять с каким-то своим образом, не обязательно правильным, а со своим образом хорошего ребенка.
А как вот, по-другому?
А ну вот у нас вот в голове есть свой образ,
конечно.
Вот ребенок должен быть хорошим таким. Угу. Но это же не истина, ведь правда,
конечно.
Ведь?
Конечно.
Вот, но мы тем не
но
менее ребенка подгоняем.
Подгоняем
именно под наш образ, под наш стереотип, под наше понимание. А он не хочет, потому что он уже устал от этого всего. В нем уже вызвали какое-то отвращение. Слова девочки – это же обычный детский протест. Это как протестует вот ребенок после постоянного давления на себя. Это неправильное воспитание. Вот что тут можно сказать. Ребенка неправильно просто воспитывает. На самом деле, всякий ребенок, он никогда не откажется от хорошего, потому что хорошее, оно дело не скучное, оно дело очень веселое и радостное для ребенка. Когда он сделает хорошее дело, и все это легко делается, без понуканий, без принуждения. «Мама, а я помыла посуду, я молодец, да?» «Молодец, девочка, хорошо. Мама, а давай я завтра тоже посуду помою?» Вот так хорошо, так приятно ребенку делать добрые и хорошие дела. Если при условии вот такого хорошего и правильного воспитания отношения нас, родителей, к детям. К сожалению, скучными это бывает нехорошие. Скучными бываем мы сами. Особенно, к сожалению, православные люди, родители, такими бываем занудами просто, что вот люди порой, и особенно дети, шарахаются от этого всего.
А вот какой для вас образ вот такого вот воспитателя православного, например, очень раз, поскольку мы сегодня вот эту тему затрагиваем добра и зла, вот, ну, вот такой классический вариант?
Ну, не знаю, я такого вот не могу назвать какого-то воспитателя.
Вы же много читаете.
Я думаю, что здесь специального воспитателя не нужно образ создавать. Хороший воспитатель – это тот, кто хороший христианин. Вот этого достаточно уже. Нет, конечно же, нужны какие-то знания детской психологии, развития ребенка, потому что иногда родители начинают требовать от ребенка с благими пожеланиями, к чему он просто не готов физически. Мозг вот у человека ведь тоже развивается постепенно. И специалисты вот пишут, что детей в школу 6 лет вредно отправлять, потому что не готов мозг у него.
Многие хотят.
Да. Что хотят многие?
Отправлять.
Многие хотят отправлять, а специалисты, вот нейро, кто они там, по мозгам, по этим самым, они говорят, нельзя этого делать, нельзя. Вы еще ребенка заставьте дрова рубить, воду возить, я не знаю, канавы копать шестилетнего и тяжести какие-нибудь поднимать. Нельзя, как тело не сформировалось.
То есть он психологически просто не
готов. Он не психологически не готов. Он не готов по структуре своего головного мозга. Мозг не работает. Тех отделов, которые отвечают вот за эти вещи, у него просто еще не выросло, не сформировалось. У него нет еще мускулатуры, нет там определенных вот тем, что, скажем, отличает мужчину, женщины, неразвитые эти признаки, кости еще не окрепли. Точно так же и мозг человека еще не вырос к этому. А начинает вот, к примеру, родители с ребенка все это требовать. Это все-таки преждевременно. Но вот если человек вот знает вот эти вещи и старается вот сам быть христианином, то ему специальным воспитателем быть не нужно, потому что его жизнь хорошая, добрая, христианская, она и является тем воспитательным процессом, лучше которого пример. Не придумаешь. Да, самое единственное и правильное воспитание, а другого ведь и нет. Даже если мы берем на себя роль воспитателя, сейчас мы будем воспитывать, то она ничем отличается от роли того человека, который говорит, я не буду воспитывать ребенка. И те воспитывают, и другие воспитывают, потому что ребенок всегда учится на примере старших своих наставников и, прежде всего, конечно же, близких ему людей – это его родители.
Вот мы знаем такое евангельское выражение, что мир лежит во зле.
Да, мир лежит во зле.
Вот, и оно как бы периодически у тебя все равно в голове всплывает, и да. ты размышляешь порой вот об этих вещах. И даже хочется с кем-то поделиться, отец Алексей, а понимаешь, что поделиться-то не с кем.
Да, люди стараются все-таки этой темы, особенно современной, избегать.
Да.
С одной стороны. А с другой стороны, у многих людей вот в современном обществе, да это, видимо, как-то заложено в человеке после его грехопадения, просто какая-то патологическая страсть и патологическое, то есть искаженное, болезненное любопытство к разрушению. Ведь одни из самых популярных, если так взглянуть на списки там, популярных фильмов, это всякие ужастики. Что у нас любят слушать? Всякие неприятности, где что взорвалось, где чего там случилось. А вот эти рассуждения о конце света, вот этот катастрофизм, нагнетание всего этого в прессе, это очень выгодная тема. Она педалируется, такое значение придается средствами массовыми информациями, не потому, что про это только легко писать. Про это действительно достаточно несложно писать, что кого-то там переехали поездом или какие-то грабители, насильники что-то совершили. Но еще у людей ведь интерес к этому, вот этот болезненный просто сидит, ко всякому злу. Тяга вот такая внутренняя к злу. Вот оно еще эти показатели-то именно того зла, которое существует в мире.
И у детей какая тяга к злу.
Да я бы пока еще все-таки насчет детей придержался. У них еще не сформировалось это понимание добра и зла зачастую. Если они делают какие-то злые вещи, то они просто исследуют мир.
Ну, дети, мы же знаем, что детей фильмов очень много на эту тему снято. Вспомните даже фильм «Чучело», да, то есть дети ведь очень жестокие, это действительно так.
Они откуда жестокие, они не потому, что у них тяга ко злу. Здесь у них, к сожалению, пока еще очень сильно развит эгоизм. Ну, скажем, да. Да, скажем, если именно эгоизм человеческий и детский считать злом, но там нет сознательного выбора пока все-таки. У нас же он часто всего бывает этот выбор сознательным. Вот поэтому, понимая, что да, действительно зло существует в мире, и порой удивляешься, как человек совершает зло, ну, совершенно против всякой логики, против здравого смысла, сам себе вредит порой. Или пьянство какое-то, или пороки какие-то человек наносит сам себе раны. И вот тут действительно можно сказать, что вот в этом хорошем смысле настоящей любви у человека к самому себе даже нет. Потому что так бы сказать, ну пожалейте вы сами себе, не мучайте, не совершайте это зло, которое и вам приносит страдания, и также отзывается вот этим болью и страданием в жизни, в судьбе других людей.
Ну, то есть, подводя итоги нашей сегодняшней беседы, отец Алексей, все-таки мало мы, может быть, где-то говорим о Боге, о Христе, о святых, но нам просто вот по-журналистски приходится разбираться вот в этих вот вопросах, которыми сегодня живет общество, и где-то вот именно разбираться и понимать, что вот это как бы Вавилонская башня, которую строит сегодня общество, она все равно так или иначе будет разрушена. Батюшка, но у нас сегодня эфир совершенно уже закончился.
Можно я еще высказывание просто Достоевского, хотя, может быть, не только он это говорил, приведу, чтобы завершить тему. Он говорил о том, что дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердце человека. То есть внутри человека, в душе его происходит эта борьба. И исход этой борьбы зависит именно от нас, кому мы обратим и кому отдадим свою душу и свое сердце.
Спасибо, отец Алексей. Гостем нашей сегодняшней программы был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Сегодня мы размышляли о добре и зле.